Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 7 сентября, сейчас 16.05. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Обсуждаем главные темы информационных агентств. И вот темы, которые мы выбрали на ближайшие 25 минут. Украинский президент назвал условия по размещению миротворцев ООН в Донбассе. Синдзо Абе призвал Владимира Путина поставить точку и заключить мирный договор между Японией и Россией. И СМИ рассказали о возможности подготовки продовольственного теракта боевиками-террористами в Европе.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также на границе с Россией. Так сказал сегодня президент Украины Петр Порошенко. И еще, я цитирую по агентству УНН, участие представителей самопровозглашенных республик, а также Российской Федерации, при этом в действиях миротворческой миссии невозможно. Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры, он с нами на связи. Алексей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Означает ли вот это заявление Порошенко, что Украина не согласна с предложениями Владимира Путина?
Конечно, означает, что Порошенко намерен продолжать настаивать на вот этой своей версии. Он ее уже неоднократно озвучивал, но она не может быть реализована по нескольким причинам. Потому что, во-первых, у ООН нет такого большого количества людей вооруженных для того, чтобы контролировать эту территорию. Во-вторых, никто не согласится, я имею в виду Российскую Федерацию, на то, чтобы миротворцы контролировали российско-украинскую границу, потому что это будет означать, что ООН будет фактически находиться на границе Российской Федерации. Ну и третье, самое главное, такая миссия будет означать удушение республик, потому что понятно, что Порошенко хотел бы не выполнить Минские соглашения, а Минские соглашения четко прописывают, что это конфликт между Украиной и Донбассом.
Если возвращаться, точнее, как получается, не возвращаться, а наоборот, посмотреть вперед, то когда в 19 или 18 числа в Организации Объединенных Наций начнут рассматривать предложения от Украины и предложения от Российской Федерации, чего ждать от такого обсуждения?
Ну, надо подождать. Ничего неожиданного, я думаю, ждать не стоит. Россия предложила тот формат миротворческой миссии, который является общепризнанным. Есть две стороны конфликта, между ними создается некая линия или там пространство, в которое запускается соответствующий миротворческий контингент. На самом деле речь идет в предложении Путина о том, чтобы расширить контингент мониторинговой миссии ОБСЕ и миротворцев ООН направить для охраны этой самой миссии ОБСЕ. И понятно, что пока Киев не согласится на прямой диалог с Донецком и Луганском, никакие иные варианты, в принципе, России признаваться не будут.
Насколько я понимаю, принципиальным возражением по поводу любой деятельности миротворцев со стороны Украины можно считать предложение, чтобы среди миротворцев были представители Российской Федерации. Насколько для Российской Федерации важно, чтобы среди миротворцев были наши люди?
Я не готов сейчас ответить прямо на этот вопрос, потому что нужно посмотреть резолюцию, которая в итоге будет согласована в Совете Безопасности, и в зависимости от текста этой резолюции, а сейчас идет ее согласование, можно будет говорить, Россия будет жестко настаивать на том, чтобы ее представители были в этих... в числе миротворцев, или же готова, чтобы это были миротворцы откуда-то со стороны. В принципе, на сегодняшний день в ООН жестко регламентирована процедура приглашения миротворцев. Если это конфликт внутри Украины, то, соответственно, миротворцы могут приехать и стать инструментом для урегулирования. Но если это конфликт между Украиной и Россией, то тогда никаких миротворцев не будет, потому что это конфликт между двумя государствами. А опять же, если это Украина признает в том, что это ее гражданский конфликт внутри страны, то какие основания не запускать туда представителей России?
И все-таки, с вашей точки зрения, какое-то решение в сентябре будет принято организацией
Объединенных Наций? Нет, в сентябре никакое решение, которое могло бы быстро поспособствовать мирному регулированию, принято, скорее всего, не будет. Может быть, будет рассмотрена резолюция, но, скорее всего, это долгий процесс, к которому стороны еще раз будут возвращаться. Я хотел бы напомнить, что еще 2 года назад мы говорили, Центр политической конъюнктуры делал специальное исследование и доклад по поводу мирного регулирования, и говорили о том, что этот конфликт на несколько лет уж точно, а может быть даже несколько десятилетий. И рассчитывать на то, что мгновенно стороны пойдут навстречу друг другу, я думаю, не стоит.
Спасибо, Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры, был с нами на прямой связи. Сегодня украинский президент прокомментировал предложение президента Российской Федерации насчет размещения миротворцев в Донбассе. Петр Порошенко сказал, что миротворческая миссия ООН может быть размещена на всей территории Донецкой и Луганской Народной Республики, но при этом еще и на границе с Российской Федерацией.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, премьер-министр Японии Синдзо Абе призвал президента России Владимира Путина заключить мирный договор между двумя странами. Цитирую по РБК, ситуацию, когда две страны до сих пор не заключили такой договор по итогам Второй мировой войны, глава японского правительства назвал ненормальной. Заключение договора позволило бы раскрыть потенциал отношений между Москвой и Токио. Мы обязаны поставить точку в такой ненормальной ситуации, когда у нас до сих пор нет мирного договора. По мнению Синдзо Абе, за последний год в российско-японских отношениях произошли сдвиги, которые две страны не могли достичь за последние 70 лет. Японский премьер призвал работать сообща, разделить успех друг с другом, чтобы укрепить взаимное доверие между Москвой и Токио. Андрей Фисюн, руководитель японского направления в Высшей школе экономики и кандидат исторических наук, он с нами на связи. Андрей Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Объясните такую вещь. Абе сегодня говорит о том, что в последний год в российско-японских отношениях есть сдвиги, которых не могли достичь за последние 70 лет. Это дипломатическое высказывание или реально столь серьезные успехи?
Ну, это, скажем так, социологическое высказывание, рассчитанное в основном на неяпонскую аудиторию. Хотя, в известном смысле, он прав, действительно, до него все премьер-министры абсолютно не говорили о том, что намереваются достичь заключения мирного договора в процессе своего нахождения в должности. Ну, по большому счету, это слова.
Хорошо. Когда Абе призывает Путина поставить точку и заключить мирный договор, это не первый раз делает. Перспективы-то этого все-таки появляются?
Вы знаете, нет. По крайней мере, в том виде, в котором призываются, никаких перспектив не просматривается. Почему? Потому что, собственно говоря, призывая поставить точку, японская сторона, по сути, призывает Путина и Россию принять ее точку зрения и, как они выражаются, вернуть им 4 острова Южно-Курильской гряды. Вот, собственно, и вся их точка. На эту точку, разумеется, мы пойти не можем. И тоже говорим общие слова, что да, безусловно, все очень хорошо, будем переговариваться.
Но это такая дежурный обмен мнениями, или на этом фоне все-таки налаживается какое-то сотрудничество, скажем, в других сферах экономики, в сферах политики между двумя странами?
Ну, сфера политики, безусловно. Вообще, из заключительных слов премьера Абе можно было сделать, по крайней мере, 2 вывода. Первое, он сказал, что если делать небольшие шаги год, потом еще год, то мы, в конце концов, сможем достичь заключения договора. Одним словом, он собирается находиться в должности премьера до 2020 года, как минимум. И второй момент, это, конечно, экономический, то самое стремление, по крайней мере, на словах, каким-то образом заняться общей экономической деятельностью на Южных Курилах. И вполне возможно, что эта экономическая деятельность там будет. Другое дело, что вся она ограничится, в лучшем случае, небольшими проектами, маленькими предприятиями, типа устройства небольших туристических комплексов, построения маленького заводика по переработке рыбы. Не более того.
А зачем нужна Япония Российской Федерации?
Да, по большому счету, она нужна и как противопоставление. Мы хорошие, а они плохие. Именно поэтому, собственно говоря, не дай бог для Японии, для японского истеблишмента вопрос с мирным договором будет решен, они потеряют жуто, которым, в общем-то, они стращают свое население. Ну, поначалу очень активно, сейчас гораздо менее активно, но тем не менее, вот уже на протяжении многих лет 45-го года. Поэтому завершение этого процесса, в общем-то, никому не нужно. А простым людям, по большому счету, не нужно ни мирного договора, без которого спокойно живут многие страны, да и мы жили с 45-го года, и ничего. Не нужно им и этих самых островов, которые территориально, в общем-то, ничего Японии не дают. Ну, дают экономически, безусловно, и в военном смысле дают. Но, учитывая наличие договора безопасности Японии с Америкой, вообще что-то передавать Японии, это фактически передавать это США. Поэтому мы тоже на это пойдем.
Хорошо, зачем нам Япония?
Нет, ну Япония действительно... Во-первых, Япония наш сосед, как и мы, японский сосед. С соседом всегда надо жить, по крайней мере, не особо в ссоре. Во-вторых, Япония, безусловно, развитая страна, у которой, кстати, и по-человечески, и в общественном плане есть чему научиться. В экономическом плане сотрудничество с ней очень даже полезно и хорошо. Ну и потом, японцы, к сожалению, пока, в отличие от нас, люди очень надежные, они держат слово, они выдерживают тот уровень, скажем так, те стандарты, о которых заявляют, ну, я имею в виду экономическую, прежде всего, сторону, ну и так далее, и так далее. Это очень хорошо иметь рядом с собой некого, скажем так, человека или организацию, или страну, тем более, которая во многом тебя превосходит и, в общем, за которой надо тянуться. Это очень хорошо.
Теперь вернемся все-таки к вопросу, который обсуждают две страны уже много десятилетий. С точки зрения Российской Федерации, все четыре острова наши. С точки зрения Японии, все четыре острова должны быть им возвращены, потому что они принадлежат или должны принадлежать Японии. А в мире какая оценка распространена больше?
Вы знаете... В мире, по большому счету, территориальному спору России с Японией не придают никакого значения вообще. Это очень далеко. Подробности и нюансы, а уж тем более юридическую подоплеку этого, в общем, не знает практически никто из неяпонистов-специалистов. Поэтому говорить об отношениях не приходится. Отношения бывают сугубо идеологические. Ну, например, страны Балтии и, к сожалению, нынешняя Украина, я имею в виду ее руководство, оно очень громко кричит о том, что Россия обязана вернуть оккупированные в 45-м году японские острова. Ну, вы знаете, другой мир, по большому счету, ему все равно, что там есть. Много мы знаем о Мальвинских островах, много мы знаем о островах Спратли. Да нет, вообще-то ничего, по большому счету. И нас это мало, честно говоря, волнует.
Вот мы про эти острова мало знаем, но мы знаем, как долго могут тянуться подобного рода территориальные споры.
Безусловно. Более того, они могут тянуться в буквальном смысле слова бесконечно. К великому сожалению, территориальные споры, они пресекаются войной. Ну, большой войной, скажем так, переформатированием пространства политического и территориального, то есть географического. Вот тогда они как бы прекращаются, но возникают другие территориальные споры. Вы знаете, лучше всего было бы, конечно же, говорить не о островах, не о том, кто оккупировал или, наоборот, не оккупировал, а о том, чтобы понимать друг друга. Ведь наши проблемы с Японией, по большому счету, они заключаются в том, что мы не знаем друг друга. Просто не знаем. И не понимаем друг друга. Вот когда возникнет, придет это самое понимание, вот тогда понемножку будет приходить взаимодоверие. А когда будет взаимодоверие, так не надо будет никому ничего передавать. Все и так будут жить и работать, и участвовать, скажем так, в деятельности другого государства там, где они захотят.
Спасибо, Андрей Фисюн, руководитель японского направления в Высшей школе экономики и кандидат исторических наук. Сегодня Синдзо Абе, руководитель Японии, призвал Владимира Путина, руководителя Российской Федерации, поставить точку и заключить мирный договор. О взаимоотношениях с японцами нам нужны слушатели. Кто встречается с японцами, кто часто бывает в Японии. Что происходит не на уровне правительства, а на уровне... общение между гражданами. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Вы можете писать, вы можете звонить. Вот Юрий пишет опять. Отдадим пару островов, да и все. Только нам об этом не расскажут. Я не очень представляю себе, как можно отдать пару островов. Японцы, когда мы им отдадим, они-то об этом будут кричать очень громко, а мы об этом не узнаем. Нет, так не бывает. В сентябре 1951 года, если кто не в курсе, был заключен Сан-Франциский мирный договор между Японией и странами антигитлеровской коалиции, но Советский Союз отказался подписывать этот мирный договор, потому что в переговорах не участвовали представители коммунистического Китая. Советская делегация еще указывала тогда, что в нарушении Ялтинских соглашений 1945 года Курильские острова не были указаны в нем советской территорией. Было 1956 год, когда состояние войны между Россией и Японией было прекращено. Тогда была советско-японская декларация, где было сказано, что Шикотан и Хабамаи, то есть два острова, будут переданы Японии после заключения мирного договора. А потом Советский Союз отказался рассматривать вопрос передачи островов, сославшись на то, что договор между Токио и Вашингтоном, который подписали в 1960 году, разрешил американским военным оставаться на территории Японии, а это представляет угрозу Советскому Союзу. 7373948, телефон прямого эфира. Мы пытаемся выяснить, что происходит во взаимоотношениях между гражданами Российской Федерации и Японии. Ну, к примеру, звучат там территориальные претензии, когда вы пересекаете границу или они пересекают границу и приезжают к нам. Алекс пишет, японцы сами будут много говорить о том, что им отдали острова на весь мир, еще и в присядку начнут танцевать. Я об этом же говорю, ситуации, при которой кто-то из нас отдаст острова Японии, а мы... Все остальные об этом не узнаем, представить довольно сложно. Алексей Ич пишет, что тепловые аэростаты российского производства сейчас продают в Японию, и никаких проблем с этим нет.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
СМИ сообщили о подготовке продовольственного теракта боевиками ИГИЛ в Европе. ИГИЛ, напомню, это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и многих других стран. И вот теперь в прессе пишут, что боевики этой организации собираются совершить новую серию атак на европейские страны. Но, как пишет издание Daily Mail, в этот раз террористы избрали новую тактику. Они собираются отравить еду в магазинах Европы. Сообщается, что на территориях, которые некогда были оккупированы боевиками, террористами, в Ираке нашли следы отравляющих веществ. Еще нашли могилы мирных иракцев, которых могли убить в свое время террористы при помощи этих ядов. И вот таблоид утверждает, что данные вещества террористы могли привезти в Евросоюз для того, чтобы осуществить теракт. Это Daily Mail. Теперь Телеграф. Газета предупреждает об опасности новых терактов. Жителей Великобритании, ссылаясь на слова представителей курдских контртеррористических сил в Ираке. Они говорят, что террористы намерены мстить европейцам за серию военных поражений в Сирии и Ираке. Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук. Леонид Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, ну это, во-первых, это таблоиды, мы как бы не очень верим, но все-таки на всякий случай. А вот реально, насколько можно отравить еду в магазинах?
Ну, вы знаете, вообще, честно говоря, отравление еды и воды – это из арсенала Средневековья и более ранних времен, когда такие методы часто использовались в войнах, в борьбе там друг с другом и так далее. Почему после этого люди перестали применять в массовом порядке отравление вот еды, воды и так далее? Ну, потому что, во-первых, много другого оружия более эффективного изобрели, во-вторых, потому что средства контроля возникли. И, в общем, люди стали более грамотные и научились контролировать качество и воды, и еды, и понимать, что чем отравлено. Значит, в принципе, конечно, все на свете реально. Но предупрежден, значит, вооружен. Даже если это сделали таблоиды, это означает, что сейчас нужно просто удестерить бдительность контролирующих структур, которые как раз качеством продовольствия и ветеринарным, и санитарным занимаются.
Насколько серьезно проходит контроль те продукты, которые мы покупаем в магазинах?
Ну, хочется верить, что серьезно. Во всяком случае, выборочный контроль вот, на наличие всяческих отравляющих веществ, вредных веществ и так далее, он продукты проходит. Ну, конечно, на рынок попадают иногда продукты, содержащие то или иное количество чего-нибудь запрещенного. Вот недавно был скандал в Европе, связанный с тем, что в одном из птичников ничего мне не придумали, как с насекомыми бороться с помощью запрещенного инсектицида. Но в итоге яйца зараженные или поврежденные, или содержащие вредные вещества были обнаружены, и это был огромный скандал. Это означает, что бывают прорехи, но служба работает, это реально.
Это проблема, которую решает система, но в данном случае система государственная, которая осуществляет контроль за магазинами. А потребитель может как-то себя обезопасить?
Потребитель-то вот, вы знаете, существует огромное количество ядовитых всяких и неприятных веществ, которые, конечно, потребитель все распознать не может, но советует потребителям там специальные приборчики для контроля за нитратами, там, еще чем-нибудь. Я не думаю, что потребитель вот эффективно может себя полностью защитить от всего, ну, кроме там нескольких вредных веществ, содержащихся в продуктах питания. Нет, это задача государства.
Раз уж мы заговорили об этих приборчиках, а вы-то как к ним относитесь? Если уже не искать яды в продуктах, а нитраты или что-то подобное, стоит покупать подобное?
Ну, и у меня такого приборчика нет. Отношусь я к этому положительно. Кто хочет, тот покупает, тот им пользуется. Значит, но я доверяю, как правило, вот визуальному осмотру арбуза там или дыни, потому что признаки нитратности, как правило, либо снаружи, либо внутри явно видны.
Спасибо, Леонид Холод, специалист в области продовольственной политики и доктор экономических наук. 7373948, телефон прямого эфира. А каким образом вы себя пытаетесь обезопасить? Не то чтобы от ядов, это, наверное, такая более серьезная история. Но как вы выбираете продукты? Как вы решаете для себя, что вот этот продукт в этом месте взять безопасно? И бояться не стоит, и вы готовы вскрыть эту упаковку, разрезать этот продукт и употребить его в пищу. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можете писать. Приборчики для нитратов, для Ипатия, это не приборчик, он им не верит. На доставке продуктов работают иностранцы. Что им мешает испортить нам продукты, пишет 809-й, 730-й, примерно об этом же. Главное устроиться в супермаркет. Леонид Холод говорил вам о том, что существует система контроля. 7.3. Ипатий пишет, что он обычно пробует. Слушайте, ну вам придется довольно долго ждать, когда, собственно, последствия отравления проявятся. Или как? Вы с утра приходите в магазин, а к вечеру набираете продукты? 7373948, телефон прямого эфира, набирайте. Как вы определяете, что вот этот продукт вот в этом месте купить можно? Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло, вы в эфире? Не получилось. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, алло, здравствуйте. Ну, вы знаете, я прежде всего читаю там, что на упаковке написано, если нет там добавок химических, так сказать, я, так сказать, беру. Или, допустим, вот как помидоры, допустим, если нет прожилок, так сделал, потому что белые прожилки, как говорится, о том, что это гермафицированный, так сказать, томат.
Угу. Алло. Вы проверяете прожилки и читаете упаковку. 7373948. Мне кажется, что это примерно то же самое, что попробовать, а потом дождаться последствий отравления. Представляете, если вы приходите в магазин и начинаете покупать, прочитав каждую упаковку. Мне кажется, тогда из магазина не выйдешь до вечера. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да.
Прошу.
Добрый день. Я занимался поставкой продуктов вот там в Пятерочку, в Перекресток, в Копеечку, вот, в такие магазины.
Так, и что?
И там, вы знаете, сдать вот продукты на РЦ, распределительный центр, довольно-таки проблематично, потому что идет проверка сертификатов, качество, все там смотрится.
Это понятно, но вы-то как потребитель, как определяете, вот это можно взять, а вот это нельзя?
Да как? Ну, я покупаю продукты вот как раз там, вот, Пятерочки.
Потом в магазине? Так. Ну, то есть я прихожу в магазин, в который привык приходить, и думаю, ну вот здесь я, пожалуй, наверное, буду брать. Юрий Николаевич восхитителен. Слушаем вас, здравствуйте. Юрий Николаевич.
Над мясным или рыбным прилавком должны виться мухи, а над овощным и фруктовым осы. Если этих насекомых нет, значит продукт подозрительный, химический.
Понятно, мне кажется, что в магазин, в котором вьются мухи или осы, я бы, например, заходить не стал. Но Юрий Николаевич следует именно этому рецепту. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, майор. Ну, что сказать, отравить продукт в магазине, по большому счету, особо проблем не составляет. Но это будет единично, и определить, что это был, допустим, теракт, для этих товарищей будет неинтересно. Им интересно, чтобы это было массовое.
Но, я понял, масса так не работает. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 7 сентября, 16:35, в студии Юрий Буткин. Продолжаем обсуждать главные события этого дня, темы, которые мы отобрали на ближайшие 20 минут. Москва оказалась лидером среди российских городов по качеству образования. В Петербурге мальчика-инвалида заставили уйти из парка аттракционов. И граждане Российской Федерации все реже приходят в поликлиники.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мы следим и за лентами новостей, и вот тут только что до этого были сообщения, что практически никто из мобильных операторов не заметил то, что произошло на Солнце. Вот эти вот солнцетрясения, а вот смотрите, Теле2 объявляет, что устранило сбой в работе сети в 5 регионах. Ранее в четверг абоненты оператора уже жаловались на проблемы со связью, но, как теперь говорят в Теле2, в Нижегородской, Кемеровской и Томской областях, а также в Республике Коми и Удмуртии, теперь проблемы устранили, и все сервисы абонентам доступны. Возвращаемся к новостям, которые я анонсировал. Московское образование за последние годы претерпело ряд преобразований и стало безусловным лидером в стране по своему качеству. Так сказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. Он открывал форум «Город образования». Проходит форум на ВДНХ. И сказал в приветственной речи, что на сегодня московское образование – это безусловный лидер по качеству образования. Качество читательской и математической грамотности на 6-м месте в мире среди лучших образовательных систем. Татьяна Васильевна Воробьева, директор Московского лицея 1535, с нами на связи. Татьяна Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Ну, хорошо чувствует себя директором лицея там, где безусловный лидер по качеству образования?
На этот вопрос очень сложно ответить.
Как?
Мы не останавливаемся. Мы постоянно в поиске, в развитии, потому что остановиться это невозможно.
И все-таки, возвращаясь, ведь вы же наверняка знаете, как работают ваши коллеги в других регионах. Вот в чем разница? Почему московское образование? Просто денег больше?
Я думаю, в том внимании, которое правительство Москвы оказывает проблемам образования. Вот действительно единое образовательное пространство. И вот это стремление превратить город в единое образовательное пространство. И для этого подключаются все ресурсы. И человеческие, и материальные. И это дает свои результаты.
Подобные к сегодняшнему форуму «Город образования» зачем нужны?
Для того, чтобы показать, что нам удалось сделать за прошедший год. Потому что много нового, вот мы, живя в таком большом городе, как Москва, мы не всегда знаем, что происходит в других образовательных организациях, как реализуются те или иные проекты. И вот сегодняшний день открылся форум, я только что приехала с ВДНХ, прекрасно, очень хорошие результаты, реально интересно. Я надеюсь, что еще 2 дня форум будет работать, и много нового каждый из нас может узнать на форуме.
Но вот если я попытаюсь задать вам такой достаточно общий вопрос, что нового в московском образовании в последний год? Что первое, что вы ответите?
Первое, это, наверное, то, что идет технологическая модернизация нашего образования. То, что идет, реализуются очень интересные проекты. То, что мы стали больше внимания уделять предпрофессиональному образованию. Это и проекты инженерный класс, медицинский класс в московской школе, кадетские классы, совсем новый проект, это академический класс в московской школе. Вот это значительно меняет московское образование. Но уж московская электронная школа, это то, что должно обеспечить, вывести нас совершенно на новый качественный уровень преподавания.
Но вот когда вы говорите «Московская электронная школа», чувствуется, что вы в теме, но ведь не все это понимают. Что это такое?
Это не только новое оборудование. Да, новое оборудование, но это иная новая платформа, которая объединяет все образовательные ресурсы и делает их доступными для каждого учителя и каждого ученика. Вот это очень важно. Потому что порой мы это все сводим к тому, что да, правительство Москвы пошло на колоссальные расходы, вложения в образование. Да, это современные интерактивные доски, это новые серверы, это планшеты, ноутбуки, но не в этом суть. Суть в том, для чего это делается. Для того, чтобы объединить все образовательные ресурсы и сделать их доступным инструментом в руках каждого учителя.
Вот спасибо. Спасибо. Татьяна Воробьева, директор Московского лицея 1535, сегодня побывала на форуме «Город образования», который открылся на ВДНХ. Открывая форум, Сергей Собянин, мэр Москвы, заявил, что Москва лидирует среди российских городов по качеству образования.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
7-летнего мальчика-инвалида заставили покинуть парк аттракционов в Санкт-Петербурге по просьбам родителей здоровых детей. Так, во всяком случае, написано на сайте петербургского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой. Омбудсмен намерена обратиться в Роспотребнадзор и в прокуратуру, как она пояснила, если не касаться моральной стороны вопроса, который правовой оценке и вовсе не поддается. В данной ситуации речь идет о качестве оказания услуг ребенку-инвалиду. Мама ребенка обратилась в аппарат уполномоченной. По словам женщины, дело было так. 28 августа она купила себе и сыну билеты в парк активного отдыха в Приморском районе города. В игровой лабиринт мальчика не пустили, объяснив это тем, что аттракцион для детей помладше. Тогда мама пошла к батутам, но администратора пришлось долго уговаривать разрешить ребенка попрыгать, и женщина была вынуждена уверять, что берет ответственность за сына на себя и будет держать его за руку. Все те 15 минут, что он находился на батуте, администратор буквально не отходила от нас, а затем и вовсе непрозрачно намекнула, что пора и честь знать, поскольку скоро должен начинаться детский праздник. А потом мальчика не пустили обратно, потому что якобы другие родители были против. Через неделю женщине вернули деньги, но только через неделю. Не уточняют, кстати, по какому заболеванию мальчик-инвалид. Но не это главное. Владимир Гнездилов, президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот я читаю правила посещения аттракционов, и тут ведь достаточно четко написано, что есть такие по техническим характеристикам, доступ на аттракционы может быть запрещен, к примеру, лицам с ограниченными физическими или психическими возможностями. Так это дискриминация или требование безопасности?
Давайте так. С одной стороны, аттракционы – это не транспорт, который должен быть доступен абсолютно для всех. С другой стороны, известны ограничения, например, в самолетах, когда люди с большой массой пытаются занять два кресла за один билет и так далее, да? Как бы они есть. Значит, что касается аттракционов. Есть категория требований, которые, безусловно, нужно соблюдать. Это требования безопасности. Поэтому, если у детей есть болезни опорно-двигательного, например, аппарата, то им противопоказано кататься на аттракционах, которые создают большие ускорения. Об этом пишет разработчик аттракциона. Он пишет это в эксплуатационной документации как ограничение. Это вывешивается правило перед аттракционом. И перед тем, как купить билет, родители мальчика должны это прочитать, или в кассе им должны сказать, что для таких-то детей этот аттракцион по соображениям безопасности не подходит. Значит, это одна категория. Вторая категория. Конечно, дети с ограниченными возможностями, взрослые, для них должны предусматриваться меры максимального доступа на аттракционы, которые не причинят вреда, даже с учетом этих проблем со здоровьем. Это касается колес обозрения, каких-то нескоростных аттракционов и так далее. Поэтому вопрос, можно или нельзя, регулируется правилами, которые висят на аттракционе. Но это так называемая публичная оферта, то есть правила для всех.
Но все-таки мы возвращаемся к тому, каким образом и кто решает на месте, вот когда есть конкретный данный ребенок,
Решают, и... решают две категории субъектов предпринимательской деятельности. Тот, кто произвел аттракцион и кто ограничил пользование аттракционом. Эта норма предусмотрена законодательством и стандартом. Называется ограничение пользования. Для каждого аттракциона указывается, ну, кому нельзя. Следовательно, остальным можно.
Если рядом с аттракционом написано «человек с ограниченными физическими возможностями», ведь это очень широкий список.
Еще раз. Вот эти ограничения, они должны быть даны в пиктограммах или в пояснениях. С болезнью сердца или с болезнью опорно-двигательного аппарата и так далее, кому посещать аттракцион нельзя.
Не может это быть требования...
Либо разработчик аттракциона, либо это устанавливает. Если есть какие-то отклонения, любой эксплуатант аттракциона, он имеет право установить такие ограничения. Почему? Потому что он отвечает за безопасность посетителей. И если он ограничил посещение аттракциона таким образом, избегая рисков, то это правильно. Потому что если произойдет травма, во-первых, его привлекут при серьезных последствиях уголовной ответственности, страховая компания не заплатит денег и так далее.
Спасибо. Владимир Гнездилов, президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов. 7373948, телефон прямого эфира. Лучше пусть меня назовут негодяем, который не допустил ребенка-инвалида, чем потом в тюрьму отправляться. Об этом пишет наш слушатель 76-й. Чем меня посадят потом за травму для этого же ребенка. А, Юрий, давайте на американские горки трехлетних не пускать, а то начнут кричать, что это дискриминация маленьких, наоборот. 7373948, телефон прямого эфира. Это ведь сложная история, на самом деле. Возникает, с одной стороны, вроде как это дискриминация, с другой стороны, это забота о безопасности. Вопрос, который возникает между нами во всех разного рода сложных ситуациях, ну, допустим, человеку с ограниченными возможностями, может быть, просто сложно пройти на корабль. Но он считает, что для него это не проблема. Но если у него что-то не получится, то тогда человек, который оказывает услуги, который допустил его до этого шага, будет ответственен. Что правильно? 7373948. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Ну, вот по поводу разделения людей, да, вот таким вот методом. Мне кажется, это не обеспечение безопасности, это просто снижение ответственности такого поставщика услуг, потому что он не может за них отвечать.
Нет, ну подождите, давайте рассмотрим конкретную ситуацию. Вот вам говорят, что человек с проблемами с вестибулярным аппаратом, к примеру, на этом аттракционе не может, ему станет плохо. И что вы предлагаете?
И данный аттракцион для него не предназначен.
Ну да.
Он там будет испытывать дискомфорт, грубо говоря.
Так. А он хочет. Вот.
Ну, тогда ему, не знаю. То есть мы не можем предоставить для таких людей такие аттракционы. То есть тоже надо понимать. То есть, допустим, если у человека какая-то сложнейшая проблема, да, или...
Она может быть не сложнейшей. Он может считать, что для него это вообще не проблема.
Простите, я имею в виду, ни в коем случае не задевая самого человека, да, то есть, если свободен человеческий дух, человек полностью свободен, я так считаю.
Но ГОСТ никто не отменял, а ГОСТ называется «Безопасность аттракционов».
Конечно, да, то есть, а владелец не может гарантировать, что, допустим, там, с церебральным параличом, да, или еще с каким-то, там, с припадками, да, и вам не может стать плохо от того, что здесь все ярко, все так красочно, все дергается, а вдруг вам станет плохо, вы задергаетесь, и да, тогда вы сами себе навредите и будете в этом уже...
7373948, телефон прямого эфира, нам нужны люди, которые сталкивались с ограничениями для людей, с ограниченными возможностями, к примеру, на аттракционах за границей, 7373948, если вы с этим сталкивались... 7373948, телефон прямого эфира. Санчиксон полагает, что это больше похоже все-таки на дискриминацию. 757, а если расписку написать? А мне кажется, что в случае чего расписка это считаться не будет. 7373948, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, если у вас есть такой опыт, и вы можете охарактеризовать. Это только наша проблема или за границей тоже? Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, я... Алексей Ртопец. Еще про ребеночку говорю?
Да.
Ну, смотрите, там я что-то не услышал информацию, чем именно был болен ребенок.
Не сообщается.
Да, вот, это вопрос первый. А во-вторых, если они ограничивают, то это должно быть написано, правильно там мужчина говорил, на аттракционе. Если этого не было написано, не имеют права запрещать.
Но если ведь все не опишешь заранее?
Должны.
А не смогли?
Если не запрещено, то разрешено.
Но в этот момент мы понимаем, мы вот перед началом мы понимаем, могут быть проблемы. Мы все равно, раз не написали, значит, рискуем.
Ответственность родителей. В случае с ребенком.
Понятно, спасибо. Владимир Гнездилов, напомню, нам рассказывал про существование ГОСТов. Вот еще раз напомню, что есть такой ГОСТ, называется он «Безопасность аттракционов». И там обычно все написано. И правила посещения аттракционов, как правило, перед каждым аттракционом есть.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Эксперты Фонда здоровья проанализировали, как часто граждане России ходят в поликлиники. Как выясняется, с каждым годом все реже. Огромные цифры, но все-таки в 2014 году посещений поликлиник было 1 миллиард 291 миллион. В 2015 1 миллиард уже 251 миллион. В 2016 1 миллиард 204 миллиона. Падение налицо. Число амбулаторных посещений в 2016 году сократилось по сравнению с 2015 на 47 миллионов. Услуги поликлиники – это посещение пациентов врачами на дому. В общем, эксперты говорят, что коек в больницах стало меньше, но это никак не компенсируется более частыми визитами в поликлинику. Главный врач городской клинической больницы номер 71 Александр Мясников с нами на связи. Александр Леонидович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
С вашей точки зрения, почему все реже приходят граждане в поликлиники?
А вы знаете, для меня вот эта оторванная цифра ведь ни о чем не говорит. С одной стороны, если бы мне сказали, что при этом люди стали меньше болеть, меньше заболеваемость, они стали дольше жить, наверное, это и хорошо. Потому что у нас очень часто в поликлинику, оправданных визитов в поликлинику не так много. Я могу сказать больше, по международной статистике, 70% людей, которые обращаются на прием в поликлинику с различными жалобами, мы у них ничего не находим. Поэтому что это? Либо люди недовольны помощью, считают, что туда ходить все равно ничего не помогут, и тогда это минус нам. И другое дело, если мы качественно лечим, и люди просто приходят только на диспансеризацию. Поэтому надо понимать, что за этим стоит.
Что?
Конечно, боюсь, что здесь, да, что здесь стоит, конечно, первый вариант. Потеря доверия к докторам.
А не может быть проблемы, что стало много платных клиник, и люди перешли туда?
Вы знаете, в платной клинике, я вам просто скажу, как человек очень тесно с этим связан, у меня, я уж пришел с платной медицины, сейчас выживают только сетевые платные клиники, которые работают по принципу Макдональдса, просеивая в мелкое сито пациентов и разводя их всевозможными способами. Нормальные платные клиники, которые заслуживают посещения, сейчас бедствуют, людей там мало, они только-только сводят концы с концами. Это первое. Второе. Сегодня в платной медицине врачи те же самые, что и в бесплатной. Поэтому особого смысла идти в платную, но только, может быть, не будет очереди. У вас просто идеология платная и бесплатная разная. Понимаете, в платной медицине, чтобы выжить, вас должны зацепить, послать на ненужные исследования, найти что-нибудь, привязать к себе. Ведь вам же не скажут, вам ничего не надо, идите. А в бесплатной поликлинике хотя бы вас не будут вымогать, потому что бесплатный платят за голову. Ну как, вот заплатили за население, а дальше врач не заинтересован, чтобы вас привязывали, чтобы вы ходили, поэтому эта составная убирается.
Но еще можно я совсем коротко спрошу, просто РБК спросила в Минздраве, говорят, а с вашей точки зрения почему? Они говорят, это просто необоснованных посещений врачей стало меньше. Это можно как-то посчитать на самом деле?
Вы знаете, это, конечно, можно посчитать, и я думаю, что это вот второе объяснение, которое я говорил, либо разочаровались, либо необоснованных посещений стало меньше. Тут надо просто понять, что это. Ну, будем надеяться, что стало меньше необоснованных посещений.
А как это высчитывают?
Конкуренция платных. Считывается должна быть статистика, но я сразу скажу, что наша медицинская статистика оставляет желать много-много-много лучшего. Много лучшего.
Тогда будем надеяться. Спасибо. Главный врач городской клинической больницы номер 71 Александр Мясников был с нами на прямой связи. Граждане России стали реже посещать поликлиники.
Внимание! Говорит Москва. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. в движении.
Совсем коротко говорим о том, что творится на московских дорогах. Дозванивайтесь. Осташка останавливает московскую кольцевую автодорогу внешнюю. Причем это порядочная пробка. Она почти на весь Лосиный остров уже растянулась. А еще довольно серьезно останавливают дорожные работы внутренний МКАД перед Алтуфьевским шоссе. Что касается западной части, то здесь МКАД останавливает традиционно Волоколамка. А на юго-востоке, давайте посмотрим. Нет, здесь все обычно. А в районе Белой дачи нет движения. Нормального движения по Московской кольцевой дороге ни в ту, ни в другую сторону. И традиционная пробка между, собственно, Савеловской и Рижской эстакадами на ТТК. Неизвестная Россия далее.